Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот уже, братья и сестры, остается всего лишь одна седмица, одна неделя перед началом Святаго Великого Поста. В следующее воскресенье, которое называют прощенным, мы будем спрашивать друг у друга прощения за все согрешенное нами. Памятуя слова Христовы, читаемые нами ежедневно в молитве «Отче наш», «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». А для того, чтобы напомнить каждому о своих грехах, потому что мы часто видим грехи других, но не видим своих, эту неделю подготовительную Церковь называет «Неделя о страшном суде». Потому что воспоминается в сегодняшний воскресный день то событие, которое будет при кончине этого временного мира и которое называется страшным судом для грешников и вторым славным пришествием Христовым для праведников. В жизни нашей у каждого из нас будут два суда Божьих. Суд для каждого личностный, когда душа оставит это бренное тело, и пойдет на ответ к престолу Божию за прожитую ею жизнь. Поэтому накануне этой недели, братья и сестры, и вставляется вчерашним днем родительская суббота, когда поминаются все от века почившие. Мы воспоминаем в этот день о частном суде для каждого из нас, в субботний, когда мы будем отходить от этого земного мира, и в течение 40 дней, проходя мытарство, мы будем судимы от своей совести, обличаемы духами злобы и осуждаемы. Но то будет суд временный или частный, как называют ее святые отцы, и он может быть изменен милосердием Божиим по молитвам сродников за их милостыню, за молитвы Церкви. Преподобный Ефрем Сирин говорил своим братьям, отходя от этого мира: «Братья, пролейте свои слезы о моей грешной душе. Пускай ваши слезы будут ходатаями перед Богом на суде Божьем о моей душе». Поэтому мы, братья и сестры, когда умирают наши сродники по плоти, мы стараемся молитвы Церкви, чтобы за них были, стараемся сами молиться за них, подаем милостыню людям, накрываем поминальные обеды, которые тоже есть милостыня для людей за умершую душу, помня слова Христова: «Милостыня избавляет от погибели», а в другом месте: «Блажение милостивие, яко тие помилованы будут». Господь по своему милосердию может многое убелить из грязи нашей жизни, многое очистить, если мы с искренним сердцем будем молиться Бога и просить о своей душе или о наших ближних. И горе той душе, за которую некому молиться будет, некому ни свечки поставить, ни записки подать, ни псалтыря почитать, ни поминальный обед накрыть, ни милостыню раздать. Как правило, если душа сама при жизни этого не творила и не подавала пример другим, так оно бывает и по отношению к таковым душам. И они остаются невымоленные, ни милостыня перед Богом в защиту их души не поставлена. Остаются, как они никого не жалели в своей жизни, и они остаются никому не нужны. Часто в наше время, братья и сестры, можно услышать такие слова: «Ах, как Бог несправедлив! И бедствие в мире, и кто-то умер преждевременно, или еще мало ли какие причины, которые часто ропот на Бога подвигают. Слава тебе, Господи, братья и сестры, что Господь долго терпелив и много милостив». Потому что если судить нас по справедливости, то нас еще большим наказанием надо подвергнуть, большим болезням, большим бедствиям и большим страданиям, которые мы стяжали по своим грехам на свою душу и на свою голову. И в том-то и величие Божие, что Он долго терпелив и много милостив. Но будет и Его праведный суд, окончательный суд всему миру, когда живые люди восхищены будут на облацах, в сретении Господня на воздусях, а мертвые воскреснут, воскреснут, соединившись со своими телами души их. В преображенном виде эти тела уже будут и тако будут судиться пред Богом и праведники, и грешники, и все народы земные встанут пред престолом судьи». Раньше, братья и сестры, когда вспоминали о страшном суде, часто можно было услышать вздохи сокрушения, а то и слеза у кого на глаза навернется, каждый грехи свои вспоминал и беззаконие в словах, в делах, в мыслях. Впоследствии это превратилось в какую-то беспечность. Еще в середине XIX века преподобный Амвросий Оптинский говорил такие слова. «О, какова потеря страха Божия в наше время!» – говорил преподобный. Это в середине XIX века. Сейчас люди находятся в такой беспечности, когда если скажут, что на одном конце деревни вешают за грехи, то на другом конце деревни не перестанут грешить, говоря, а до нас еще не дошло. Это он говорил еще тогда, в те времена. Та беспечность в наше время превратилась в надсмешку над темой страшного суда Божия. Недавние события, когда средства массовой информации из себя исходя гудели, в декабре пообещали конец света. И что только люди не предпринимали, кто-то закупал вермишели крупу, кто-то керосин и спички, как вроде они на том свете будут крупу есть и спичками светить с керосином, проявляя свое духовное невежество. Причем голос-то изошел это не от церкви, не от патриарха, не от митрополита, не от архиереев, не от священников, от корреспондентов, которые не стыдились говорить и развивать эту тему. Почему? Да потому что они заведомо знали, что ничего этого не будет, они раздули ажиотаж, людей в какую-то истерическую панику ввели, а потом, когда проходил этот день и не было страшного суда, говорили, вот видите, не было страшного суда, значит, все это сказки, все это неправда, над этим можно только посмеяться, как Алла Пугачева себе бункер копала или как вы вермишель покупали. То есть эта тема превратилась, братья и сестры, не только в тему беспечности духовной человеческой, но еще и в тему насмешки. А ведь слова-то Христовы. Христос не для красного словца, не для того, чтобы тираж газеты прошел или программа какая-то по телевидению на ура. Он сказал для пользы нашей души этом событии. Сказал о событиях, которые будут предварять этот день страшный. События в мире, которые произойдут. Возьмите, откройте Евангелие. Откройте Апокалипсис Иоанна Богослова, там все написано. И наши деды и прадеды к этой теме всегда относились серьезно. Да это естественно для человека, братья и сестры, что хотя бы одна какая-то тема, чтобы трогала его душу и заставляла самокритично посмотреть на дела, слова, мысли. Сегодня в Евангелии евангелист Матфей говорит нам такие слова, что «отстанут все народы земные», по воскресении мертвых. Многие эту тему подвергают критике. Как это будет воскресение мертвых? Если Господь из ничего создал этот тварный мир, одним только словом «да будет», то Богу легко и воскресить мертвого, из праха земного восставить его плоть. В свое время такие великие ученые, как Эйнштейн, когда кто-то с насмешкой, беседуя ими на тему модного тогда атеизма, говорил, ну как это воскресение мертвых? Как это все будет? Кто-то сгорел и прах развеяло, кто-то уже истлел, кого-то взрывом разнесло, кого-то звери растерзали. Как все это собрать потом воедино? Эйнштейн брал пыль земную, смешивал с пылью металлических опилок и говорил, разделите мне, пожалуйста, землю от металлических опилок. Но те говорят, ну это невозможно и по мелкости их, и по похожести, и смешанности. Тогда он, улыбаясь, брал магнит, ставил, и все металлические опилочки, даже до мельчайших крупиц, притягивались к магниту. Видите, я человек, и смог отделить так железо от праха. Так же и Господь своим словом во второе свое пришествие сможет восставить плоть умерших людей и соединить их с душами. Это говорил великий ученый, не святитель, не преподобный, человек умный просто говорил. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день стоим и слушаем Евангелие. Соберутся все народы перед лицом Божьим. И как говорит евангелист словами Христовыми, и отделит он одних на правую сторону, других на левую. Отделит, как пастух отделяет овец от козлов. И вот скажет он одним, «Придите, благословение Отца моего, наследуйте царство, потому что я был голоден, вы меня накормили. Я жаждущий был, вы меня напоили, ногой был, одели меня. В темнице был и болен, и вы меня посетили. И те скажут: Господи, да когда же мы тебя видели, голодным или жаждущим, или нагим, или в темнице? И скажет им Господь: поскольку вы это сотворили братьям своим меньшим, мне сотворили. А другим скажет: отойдите от меня, проклятие, во огонь вечный. Потому что я жаждал, и вы меня не напоили. Я голоден был, и не накормили меня. Ногой и не одели. Болен был и в темнице, и вы меня не посетили. И те скажут: да когда же мы тебя видели, Господи, нагим, страждущим, в темнице, больным? И тот скажет: поскольку вы не сотворили ближнему своего этой милости, то вы и мне не сотворили. Как бы скажет Господь: вам суд без милости, потому что вы никому не проявили никогда милости. Ни о ком не милосердовали, никого никогда не жалели, а теперь требуете, чтобы вас жалели. Вы всех судили и осуждали строго, но и вам суд строгий. Вы не слушали мои заповеди, и я вас теперь не слышу. Ваши стенания, вопли, плачи, крики о помиловании. Вы не хотели слушать ни вдовицу, ни сироту и помогать им. Как вы теперь от меня помощи требуете? Многие скажут: да не так у нас все плохо в нашем мире. Неплохо. Вы знаете, сколько сейчас количество сирот по сравнению с военным временем? В настоящее время количество сирот, детей, брошенных, оставленных, в 2 раза больше, чем после войны. Вы понимаете это? А сколько в домах престарелых старушек, оставленных своими живыми детьми? Там родители бросают детей, тут дети бросают своих родителей. Я вспоминаю часто случаи, знаете, я еще был, только с армии пришел, и был чтецом в кафедральном соборе, и тогда, после тысячелетия крещения Руси, священникам разрешили идти в дома престарелых, в больницы. И вот с отцом Александром Труновым были в доме престарелых, причащали старушек. После 3-й палаты он вышел весь в слезах, и батюшки руки тряслись, потому что в каждой палате в доме престарелых сидели старушки, и каждая из них на исповеди хвалила своих детей. «Какие у меня, говорит, дети хорошие!» И в 3-й палате, почему батюшка уже не выдержал, одна показала открытку. «Вот это позапрошлый год мне сын прислал на 8 марта открытку матери в доме престарелых». И после этого, братья и сестры, мы говорим о том, что мы хорошие. Я не буду в глубокую древность уходить за 100 лет, но еще несколько десятков лет назад люди бы никогда не смотрели бы по телевизору то, что сейчас они смотрят. Наши мамы, наши бабушки, как от скверны гнушались бы от этого зрелища, то, что сейчас в норме и в порядке вещей. Я вышел из этого же мира, братья и сестры. Учился в институте до армии, жил в общежитии в областном центре. Но у нас в общежитии у живущей молодежи понятия не было о наркотиках. Сейчас это норма жизни. Пьянство тоже. И кругом это все. В мою молодость девчата не курили. Как сейчас бесстыдно стоят с банками пива и сигареты в руках. Будущие матери, которые детям должны внушать что-то высокое, нравственное. И примером быть в возрастании хоть не духовного, но нравственного человека. Труд у нас был в моем детстве, в моем юношестве, труд был добродетелью. И фильмы про это снимались. А сейчас как? Запрещен детский труд. А тунеядство детское не запрещено? А эгоизм детский не запрещен? Нет, не запрещен. Даже ювенальную юстицию установили, чтобы дети могли подавать в суд на своих родителей. Мы в свое время, братья и сестры, будучи школьниками, ездили, работали в колхозах, я из села сам, и коров мы доили, и хозяйство управляли, и на буряки нас гоняли, не думая, что мы заболеем на поле. Хотя уже поздняя осень была, и часто ветер со снегом такой был уже срывающимся. И причем об этом всем я вспоминаю с утешением. И жалею, что сейчас этого нету. А сейчас моя сверстница, работающая сейчас учительницей в сельской школе, рассказывает, в сельской школе, что она у родителей берет письменное разрешение, что они не против, чтобы их ребенок убирал в классе. И половину родителей дали письменный отказ. А почему это мой ребенок должен за другими убирать? И она говорит, что есть дни в неделю, когда я сама классный руководитель, остаюсь и мою полы в классе. Потому что родители отказываются, чтобы их ребенок участвовал в этом труде. Это ли не безумие? Кого мы готовим? Какое поколение воспитываем? И все это авось сойдет. Все так живут. Да не все, братья и сестры. Говорят святые отцы, один из ярких признаков второго пришествия Христова будет то, что люди будут все знать о Боге. И Евангелие будут знать, и жития, и заповеди Господни будут знать, и в богословских спорах участвовать, но люди не будут жить по Божьим заповедям. Зная все, они будут всем пренебрегать. И просто для развития ума знания необходимы, а для развития души они считают бесполезны Божьи заповеди. А ведь это, братья и сестры, нам руководство для жизни. Как должен жить человек? Каким человек должен быть? В высоком своем звании образа и подобия Божия. В дореволюционной России, братья и сестры, было множество угодников Божьих, которые незаметно жили праведной жизнью. Недавно прославлена церковью преподобная великая княгиня Анастасия Киевская. Она была ближайшей родственницей царскому роду Романовых. Но вот интересно, в их семье какая была традиция? Они имели дворцы, они пиры накрывали, они балы устраивали, как принято было в то время. Но когда проходил пир и бал, то ее отец точно такую же сумму, которая была затрачена на пир и бал, точно такую сумму раздавал нищим. Вот такие были феодалы-крепостники. Татьяна Борисовна Потемкина, княгиня, со слов старых татьяновцев, которые говорили, наши деды и прадеды говорили, мы за Татьяной Борисовной жили, как за родной мамочкой. Корова сдохнет. Она или корову даст, или денег на корову. Хата сгорит. Все село поднимет, за один день хату отстроит. А сколько деток устроила и в жизнь вывела. Да и она восстановила эту обитель. Княгиня Татьяна Борисовна Потемкина. Не преподобная. Не святитель, простая мирянка. Сколько добра могла совершить и хотела его совершать, что самое главное. Самое главное, у нас, братья и сестры, потерялось чувство желания добра. Мы можем часами осуждать кого-то. Мы можем годами роптать на кого-то. Мы можем всю жизнь друг с другом не мириться и жить во вражде. Да разве это нам приятно и это необходимость для души нашей составляет? За межу соседи друг с другом всю жизнь не разговаривают. Смотреть друг на друга не хотят, на похороны друг к другу не ходят. Дети друг на друга не смотрят, потому что мать на кого-то хату подписала, а не на меня. И прочие такие примеры, братья и сестры, что мы добро не хочем делать и в добре не хочем пребывать, а вот во зле, как вроде в собственном соку плаваем. И все говорим, жизнь нормальная, и все правильно мы делаем, и все так и нужно, и так и необходимо. Да разве нужно, братья и сестры, отцу уходить из семьи ради того, что он другую, видите ли, полюбить, бросая своих детей на произвол? Разве нужно матери убивать своих детей в чреве? Моя бабушка была с 900 года. 8 лет сиротой осталась. Дедушка в 9 лет сиротой остался. Нужды хлебнули по самое горло. И что на их жизнь выпало? Революция, гражданская война, голод 20-х годов. Голодомор 31-го, раскулачивание. Дедушку в 37-м году посадили как врага народа. В 40-м его выпустили, в 40-м уже фотографировали на доску как стахановца, врага народа, потому что труженик был. Голодовка 47-го года, военное разрушение. Но у бабушки было 12 детей. И никого на абортом не вывело. И всем хватило места в хатке в бедной. И кусок хлеба последнему разделяла от себя, отрывая. Сама шила, сама ткала, сама пряла. И я ее вспоминаю как едину от святых, и я как архиепископ говорю, что я своей бабушке недостоин ноги мыть и воду пить. Потому что за всем этим, братья и сестры, она находила время для милосердия. Напротив нас жила одинокая старушка. Я вспоминаю, как она перед Пасхой ходила, ее купала. Просто сама, никто не заставлял. Она сама уж старушкой 80-летней была. Но она пошла, пойду бабу Гарпинку скупаю. Скупает, чистенькое на нее все оденет, в хате приберет, хату вокруг побелит. Хатка была небольшая, на два оконца. Еще придет к отцу моему и говорит: «Хветька, у тебя есть старая краска? Дай мне ее, я керосином разведу, да ставни покрашу, чтобы у Гарпинки на Пасху был праздник». Я вспоминаю, как другую соседку, как она пришла, до сих пор вспоминает, пришла: «Маруська, пойдем Оксану искупаем». Соседка была такая потерявшая разум, которая ходила уже как бы не отдавая отчета, и гнушались многие, а бабушке она нужна была, чтобы ее искупать, жалко было. У бабушки был племянник, старший сын старшей ее сестры, который на 3 года был только младше бабушки. Бабушке было 86, умерла, ему уже 83. Но он инвалид после войны был. Дети разъехались, остался сам, жил на хуторе. И вот бабушка, на зиму он уезжал к детям в город, а летом жил на хуторе, держал пасеку. И вот бабушка неделю дома жила, а неделю на хуторе. Есть ему наварит, в хате приберет, постирает, огород ему прополит. Опять домой приедет. И так она каждый день как на вахту туда ездила. Сама, никто не заставлял. А вспомните, братья и сестры, я свое детство вспоминаю. У нас, когда в селе умирали покойники, то всегда были читалки. Это бабушки, которые читали псалтырь над усопшими. И вот они, простые крестьянки, у которых свои огороды, свои хозяйства были, дети, внуки. Если кто-то умирал, они добровольно брали сумочку с псалтырью и шли читать псалтырь по покойному. Читали день, читали ночь, читали до самого выноса, когда уже певчие приходили, а ночью сами оставались и сами читали. А старшие поколения, от бабушки моя всегда ходила на ночь слухать псалтырь у покойника. То есть и свою душу готовили они молитвою, и за покойного молились. Когда одна читалка оставалась и всю ночь стояла у покойного, читая псалтырь на вахте, что ими двигало? Любовь. Любовь к Богу. Любовь к ближнему. Они при жизни его жалели, они по смерти его жалели. Ведь на похороны все село сходилось. Сейчас на машинах возят, а тогда на рушниках у нас в селе носили. Все как-то старались проявить какую-то любовь, какое-то сострадание и к умершему, и к родственникам. Все соседи собирались, чтобы помочь, там и обед накрыть, и все. Любовь была. Хату строили. Весь куток, как у нас называли, сходился хату мазать. И обижались, если не позовут или не перекажут. Так люди старались друг другу помочь. И потом от этого коллективного труда глину вместе месили, мазали. Мы, детвора, там же участвовали. И девчата, тут женки их учили мазать, как стены мажуть, а как стелю надо мазать. Мужики носили глину, подавали. А потом собирались все за столом и радовались. Сказать, что напивались все, я такого не помню. Но радость и веселье у людей, это помню. Хлебосольство хозяеву, которой за один день хата была помазана, это помню. И сколько таких случаев, братья и сестры, можно приводить недавнего нашего времени, недавнего. Когда люди, ведь не надо жития святых даже читать. Оглянитесь, недавно несколько лет прошло. А какая честность была? До 90-х годов у нас хаты не закрывали в селе, не говоря о погребах и сараях. Если куда-то уходил тут к соседу или на огород, палочку приставляли к дверям или в проушину, чтобы было видно, что где-то рядом. Честность какая, доверие какое друг к другу было. Сейчас все у нас на замках, и говорят, что мы лучше стали. Наше поколение выросло, мы хлопцы и девчата, и общались друг с другом. Но такого повального блуда, как сейчас, не было. И гражданских браков, как сейчас любят называть блудное сожительство, не было. Поэтому, братья и сестры, отстоим сегодня. И просто каждый задумается. Сегодня неделя о страшном суде. Так давайте сами себе суд устроим. Каждый своей совестью. Мы друг друга и обвиняем, и оскорбляем, и осуждаем, и ропщим, и друг другу вред делаем, и что только не вытворяем в наше время. А теперь задумаемся, а что же меня за это ждет? А может, великодушно простить кого-то конкретно и всех? Даже кто против меня согрешил, и этим камень с души сбросить. А может быть, честностью и открытостью по отношению к ближнему и желанием ему помочь и избавить себя от этой беспечности и рутинности такой мрачной. Вот посмотрите, сейчас у всех всеобщая такая печать уныния лежит какая-то. Ведь не слышно сейчас в селах, чтобы пели, собирались под дворами. Или как колхозники раньше едут на машине с песнями. Конец трудового дня, казалось бы, так уже там на поле они нагорбатились. Они едут, песни поют. Добродетель давала радость. И почему у нас сейчас уныние какое-то, пессимизм, отчаяние? Приходит ко мне, говорит, руки на себя хочу наложить. А чего ты хочешь наложить? Жить плохо. Холодильник у тебя пустой? Нет. Ты раздетый? Одетый. Жить есть где? Есть где. Работа есть. Чего тебе еще надо? Сам от себя уже места не найдет. Почему моя бабушка по материной линии вдовой после войны осталась, руки на себя не наложила, голые, босые были дети? Почему в голодовку моя бабушка рассказала, как суслика они ели? И лободу лепешки пекли, старшее поколение это помнит. Почему они тогда руки на себя не накладывали, а детей воспитывали своих и последним делились? Да потому что Богу молились, по-божьему жили, в добродетели жили, и это давало им радость, утешение и надежду на лучшее. Ведь это только с Богом связано, надежда на лучшее. Своими человеческими силами человек себя исправить не может и вокруг себя не может никого и ничего исправить. Бога просить надо, Богу надо молиться, друг друга жалеть и в этой жалости радость находить. Потому что когда ты человека какого-то пожалел и порадовал его этим, его радость на тебя передается. Яркий пример тому священники, вот сколько они исповедей выслушивают, ведь несем туда... Сами знаем, что туда несем на исповеди. А батюшки всех принимают, добрые советы дают, сострадают, жалеют. Кого-то и стражат, кому необходимо как бы чувство покаяния. Но при этом батюшки никого не отвергают. Ах ты блудник, ах ты вор, ах ты там нечестный человек. Всех принимают. Почему? Я себе задавал такой вопрос, что как это так? В миру человек, если мы про него что-то плохое узнаем, мы стараемся от него подальше держаться. А здесь человек придет, такую, кажется, скверну поисповедовал, а тебе с ним плакать хочется. Человек плачет, и у тебя такое желание его обнять и радоваться с ним и плакать вместе с ним, что он нашел силы эту грязь из себя исторгнул. И ответ нашел у преподобного Ефрема Сирина, который пишет, что благодать Божия и утешение Божие, которое посещает человека искренне кающегося, посещает и священника, который его исповедовал. Вот потому-то грешник для священника самый родной человек и близкий, с которым он готов плакать и молиться. И мы, братья и сестры, точно так же можем эту радость и это утешение тоже в своей душе найти, если мы сотворим добродетель по отношению друг к другу. Как священник на исповеди все прощает. Вот так и мы, если простим ближнему, у нас будет та же утешение и та же радость от Бога. Милостыню подадим, старушке поможем, больного посетим. Радость его и утешение от Бога нам передастся. И тогда, поверьте, вся эта уныние, все это отчаяние, пессимизм современного мира сразу пропадет, когда мы начнем жить с Богом и по-Божьему. И вот сегодняшний день напоминания нам о страшном суде, церковь, она не запугивает нас. Она, как любящая мать, нас предупреждает. Как мать предупреждает своего ребенка. Не трогай горячее, обожжешься. Проволоку в розетку не суй, беда будет. Спичками не играй, да и многое что другое. Говорит любящая мать, предупреждая, говоря, беда будет, больно будет, нехорошо будет. Послушный ребенок послушается совета матери и останется веселеньким и здоровым. Непослушный ребенок, как козлище, всунет в розетку проволоку, его стукнет током, схватится за горячую плиту и сам поймет, что такое горячо и печет. И в других таких же примерах. Но разве мать виновата в этом? Разве мать его запугивала? Так и Господь не виноват в наших бедах, болезнях и страданиях. Когда мы, нарушая заповеди Божьи, Господь говорит, не делай это, беда будет. А мы делаем. Сами себе беду накликаем. Но когда беду накличем, опять же, братья и сестры, нет времени и места для отчаяния. К Богу опять спешите. Не послушался матери дитё. Боль почувствовал, он бежит к благоразумный ребенок говорит: «Мамка, прости, ты мне говорила, я не послушал, и вот у меня такая беда». И мамка его пригорне до себя, пожалея, поцелуя, и скажет: «Ну вот видишь, сынок, я же тебе говорила, больше так не делай». Вот так и Господь нам говорит. И Он готов нас принять, если мы с покаянием только к Нему обратимся, с осознанием своей греховности и неправды перед лицом Божьим: «Господи, да согрешили на небо и пред Тобою, и пред ближними своими согрешили». В чине 12 псалмов есть такие слова: «О душе, душе моя, почудися, да как о тебе земля носит, да как она не рассядется, и как о незаходимое солнце сияет на тебя, и лютые звери не снедают тебя. Пристань, покайся, во запийко Господи, согреши, Господи, согреши их, и помилуй меня». И вот когда мы прежде страшного суда сами себя осудим своей совестью, все свое зло и неправду свою поймем, себя обвиним, нас Господь оправдает, нас Господь пожалеет, нас Господь обнимет, поцелует и утешит так, что мы целый день от радости плакать будем и ходить в таком утешении, этим утешением с другими делиться. Так наши деды и прадеды поступали. Чем мы хуже? Они по 2 класса церковно-приходской школы имели, но были образованными людьми, потому что образование – это достижение человеком образа Божия, а не голая ученость с купленным зачастую дипломом. И вот и мы, каждый из нас, поищем в своих душах образ Божий, постараемся его восстановить, очистивши от грязи, от скверны, от неправды, от злобы, от неприязни, от ропота, от осуждения, от жестокосердия, от немилосердия. Вот это все постараемся очистить. С покаянием прийти к Богу и попросить помощи в восстановлении нашего имени как чада Божие. Ведь недаром в разрешительной молитве священник читает молитву и говорит: над человеком кающимся, будь то епископ, будь то священник, будь то мирянин, одна разрешительная молитва читается, и в ней есть слова: «Примири и соедини его святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем». Как? Разве мы не в церкви? Мы же верующие, мы же в стенах церковных стоим. Как примири и соедини церкви? Грех наш разлучает и отделяет от церкви, отделяет от Бога. Душу нашу ввергает в тьму кромешную, в мрак отчаяния, уныния. Чувствами негативными наполняет душу этот мрак бесовский, отторжение от церкви, от Бога. Причина – грех. Разрушайте, исторгайте из душ своих на исповеди, словесно называйте эти грехи, как бы разродитесь грехом, чтобы очистить свое внутреннее духовное состояние, чтобы Господь вселился в нас и походил по Его неложному слову. И когда Господь скажет нам: «Вы Божьи есть, и Дух Божий живет в вас». И сегодня стоим, братья и сестры, помня о Божьем суде, но в сегодняшний день каждый сам себе судья, каждый из нас голос своей совести пускай послушает, вспомнит заповеди Божьи, вспомнит и увидит добродетели людей добродетельных вокруг живущих, и сравнивши свое окаянное житие с величием жития христианского, придет состояние самоосуждения. И вот когда мы сами себя осудим, тогда Господь нас оправдает. И как говорят в зале суда, освободить его в зале суда без всякого наказания. Снят с него грех, снято с него преступление, снято с него и наказание. Оправдан он, оправдан перед Богом и очищен самим Богом. И в таковом состоянии, поверьте, по-другому мы будем смотреть на ближних, по-другому будем смотреть на окружающий мир, иметь здравомыслие при рассуждении, что хорошо, а что плохо, что Божие, а что вражие, что свет Христов, а что тьма кромешная. И вот что мы себе изберем сегодня при земной нашей жизни, туда и пойдем после страшного суда. Что мы себе сами выберем, то мы и получим. Но никого тогда уже винить не надо. Бачили очи, что купували, тепер їжте, хоч повилазьте. Говорили наші діди і прадіди. І хто виноват нам тоді буде? Ніхто, крім самих себе. Виділи добродетелі ближніх? Виділи. Батюшка вам в церкві говорив? Говорив. А в Євангелії читали, як жити треба? Читали. І що? Та все думали, це так. Пустые слова, пустые звуки, пустые примеры. Оно не пустое все. И не только не пустое, оно нам нужное, необходимое просто. И пускай это здравомыслие в сегодняшний день, братья и сестры, поставляет нас пред Богом. И просим милосердного судью, о какой справедливости к нам говорить? Будем просить несправедливости от Бога. От долготерпения и милосердия. И это будет выражаться в словах, когда мы сейчас Евтихия начнется, а там слова троекратные, как вопль от Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что еще сказать нам грешным перед Богом? Только опустивши голову, произносить это, Господи, помилуй, молясь за себя, за своих ближних, за свои души, за своих умерших сродников по плоти. И пускай Бог нам по милосердию своему, по любви своей к нам грешным, будет милостив. Аминь.